Дифирамб.
Ну что ж, мы начинаем программу «Дифирамб», и сегодня в нашей студии мой любимый гость Сергей Александрович Соловьев, кинорежиссер. Здравствуйте, Сергей Александрович.
Здравствуйте.
Напомню, что мы в прямом эфире не только в радио, но и в сетивизоре. Вот вам знакомо это слово?
Нет.
Вот. Компания «Сетивизор» устраивает там видеотрансляции в интернете. Поэтому вот некоторые передачи у нас можно не только слушать, но и смотреть на гостей.
Чудо.
Да, так что, дорогие друзья, подключайтесь. Мы в прямом эфире в студии «Эхо Москвы», в красивой, светлой, телевизионной. Вот ее оглядывает наш гость, поскольку,
да,
Сергей Александрович никогда в ней не был.
Первый,
да,
раз.
Здесь мы, у нас тут экраны, видите, все,
да,
очень серьезно.
Да.
Напомню нашим слушателям, что есть для вас возможность каким-то образом поучаствовать в нашем разговоре. Напомню номер смс еще раз, плюс 7985-970-4545. Телефон прямого эфира 363-3659. И, конечно, Twitter, аккаунт вызван, тоже можете им пользоваться. А вопросы пришли к эфиру самые разнообразные. Я уже знаю, про что я хочу поговорить скорее с Сергеем Соловьевым, потому что он такую информацию мне выдал до эфира, которая невероятно меня возбудила, как «Единая Россия» Надежду Бабкину. А сейчас вопрос, вот смотрите, неожиданный, здесь пишет человек. Как вам работается в эпоху пропаганды тотальных постмодернизма, антиискусства, глумления, когда сексуальные отношения между однополыми людьми хотят признать нормой?
Работает точно так же, как и до всего этого. Самое главное — к этому серьезно не относиться и не замечать, потому что это может просто сойти с ума. Должно быть, чтобы вот все это проанализировать, да еще вот так вот вы мне рассказали, даже как-то там зашоривает фантазию. Вот. Это можно сойти с ума просто. Практически это прямой путь в Кащенку. Вот. А если работать хочется, то нужно как бы...
От этого как-то...
От этого,
да.
Как будто этого нет.
Ну, собственно говоря, если всерьез разбирать вот это нагромождение терминов, которое свидетельствует о какой-то стрёжном состоянии нашего слушателя, да, но, тем не менее, постмодернизм и глумление, это все таки входило в ту абсурдистскую линию, которую проповедовал Сергей Александрович Соловьев в многих своих фильмах, в том числе и в «Асе», в том числе и в «Эрозе», в том числе и в «Доме под звездным небом». Действительно, есть там элементы антиискусства, глумления и постмодернизм.
Ну, и я думаю, что и если взять «Мастера и Маргариту» Булгакова, я, честно, никого ни с кем не сравниваю, то «Мастер и Маргарита» набит глумлением, постмодернизмом.
И живет.
Да. Как будто бы этого ничего и нету. Самое главное, что действительно это есть, но этого как бы нету. И самое главное, вот я никогда... Как бы у меня совесть, почему спокойно, я никогда ничего не пропагандировал. Я всегда был вроде как на экскурсии. И мне эти экскурсии иногда очень нравились. И, вероятнее всего, какая-то увлеченность экскурсиями, она, так сказать, передавалась. Но это не была пропаганда. А в этих же экскурсиях мне огромное количество казалось всегда диким шулерством, вообще бессмысленной такой, бессмысленным углублением, неизвестно над чем, неизвестно по какому поводу, неизвестно кого. Вот. И, может быть, это тоже передавалось. Вот. Но, в принципе, я действительно был как бы путешественник. И остаюсь им. И остаюсь.
Сейчас в прокате идут две ваши последние по времени работы. Это «А2», «АС2» и «Анна Каренина». Есть ли какие-то отклики? Вообще, как смотрит кино ваш зритель? Ходит?
Зритель ходит, и мне очень нравится, что он ходит подолгу. То есть у нас же есть несколько как бы типов таких выходов проката и вообще прокатной судьбы картин. Как бы вот она выходит там на уикенд обычно, да? А если на второй уикенд она еще остается, это большой зрительский успех. Вот. И как бы, значит, это вот картины таких уикендов. Самое ужасное не в том, что уикенды как-то по-человечески заполняются, а самое ужасное, что жизнь картины ограничивается или одним уикендом, или двумя уикендами. А дальше никто не может вспомнить даже название. Что там было, про что там речь, было или не было. Сон пьяного матроса. Вот. А когда картины так долго не выходили, потом вышли, и идут они там, где они идут, по два месяца. И, в общем, при набитых залах, вот недавно у меня художник, мой, картины 2С2, Сережа Иванов, звонил из Питера, и говорил, я вот, говорит, я пойду сегодня Ассу смотреть. Я говорю, может быть, ты сошел с ума, Сережа, может, тебе нечего делать, может быть, у тебя деньги кончились, я тебе могу что-нибудь прислать. По какому поводу ты пойдешь? Я собрал всех друзей, мы пойдем смотреть Ассу, кинотеатр «Аврора». Значит, я говорю, ты там только проверь, чтобы громко было, потому что я их просил, чтобы громко, но они могут забыть мою просьбу, когда исчезнет мое лицо. А она должна быть громкая, даже раздражающая громкая. Она так... Он говорит, да-да-да, я все сделаю, ну как, я же сам все это делал. Вечером позвонил, ну как, Сережа, там громко было, нормально. Он говорит, я не знаю, я плакал. Я говорю, Сережа, может быть, тебе в больницу нужно? Не то, что там у тебя денег нету, или там что-то не складывается с уикендом. А может, в принципе, нужно подлечиться, потому что я не один плакал, я плакал с друзьями. Я говорю, а по какому поводу? Он говорит, повод так и не удалось определить.
Это так, что... восторг, наверное.
Не знаю.
Это чувство, такое
не
бывает.
Не знаю, не знаю. А может быть, просто расстроенные нервы. А может быть...
Да ну, прекратите. Это замечательная реакция. Неудача. Она чистая реакция, чистая, она необъяснимая. Я ее знаю. Я ее обожаю, эту реакцию, абсолютно немотивированную. Когда вдруг раз тебя прошибает, и ты не можешь объяснить, почему.
Нет, ну мне очень приятно, конечно, что картины идут подолгу. Они у нас просят, как бы, дайте нам дней на 5. Вот там начиналась демонстрация в Эльдаре, в клубе «Эльдар», да? Дней на 5 в малом зале. Она там шла 2 месяца в большом зале. И, в общем, битком набитые залы. Вот. И, конечно, это приятно и радостно, и интересно. И, вы знаете, это очень хорошая судьба. Вот я как-то так... Я давно вам, по-моему, уже говорил, что единственный вывод, который я сделал из долгих лет жизни и работы в кинематографе, правда же, все, что не делается, все к лучшему. И вот мы в прошлый раз встречались и как бы очень сетовали на что то, что не выходит. Очень все хорошо получилось, так она и должна выйти.
Ну, разве это правильно, что такой какой тихий ход, нету такого мощного взрыва информационного, как это должно быть, с такими
примерами? Вы знаете, когда я слышу сейчас, вернее, думаю, по какому поводу есть информационные взрывы, вот, и как бы, так сказать, какой-то огромный такой ажиотажный спрос, я думаю, слава богу, что не так.
А почему? Вы же любили такое.
А вы знаете, я вам скажу, что, видимо, вот действительно... Времена переменились. Времена переменились. То есть пришла пора какой-то, как мне кажется, ну, если говорить о настоящем, пришла пора не информационных взрывов и информационного шухера по какому-нибудь поводу, а пришла пора тихой, я бы сказал, параллельной настоящей жизни. То есть фактически фальшак, да, вот в широком понимании этого слова, он сейчас как бы забивает все остальное. Просто мы живем сейчас просто в таком круглосуточном царстве фальшака. И можно как бы отчаяться. И особенно вот я там в ВГИКе преподаю, поэтому я как-то всегда боюсь за молодых ребят, что может действительно от фальшака сойти с ума. Фальшак везде. Вот тот тотальный фальшак. Фальшак, причем еще перемешанный с безвкусицей, да? С такой, тоже с тотальной безвкусицей.
Агрессивной.
Агрессивной безвкусицей. С очень большим информационным фоном, с колоссальным информационным фоном. Вот. И вдруг я, вот пришел мне ко мне недавно товарищ. Ну, сейчас он уже товарищ, он когда-то у меня учился на режиссерском факультете, очень способный режиссер Саш Курняев. Вот. И принес мне в такой в авоське 2 огромных тома чего-то, огромных. А я помню, у меня был такой опыт, я Абдулову на день рождения подарил книжку «Русское изобразительное искусство». Это тоже огромный-огромный том. И я когда принес ее Саше на день рождения, Саша увидел в ужасе, он вообще не очень, как бы был такой книгочей и книголюб. Он увидел в ужасе и сказал, что это? Я говорю, Саша, это книга, это русское изобразительное искусство. Он говорит... Спасибо тебе большое, только извини, я этого читать не буду. Ладно, я этого читать не буду. Я говорю, Саш, да там одни картинки. Он сказал, ну так это совсем другое дело. Это абсолютно другое дело. И то же самое я сказал Саше Курняеву. Говорю, Саш, это я читать не буду. Это, а что это? 2 огромных тома, вот огромнейших. Не то, что... а что это? Он говорит, это, ну, вот такой, такая антология. Эта антология называется «Русские стихотворения 1950 по 2000 год». Я говорю, Саш, ты меня извини, но я этого читать не буду, потому что, в общем, что-то было хорошее, я читал уже, а это самое. Он говорит, нет, я не для этого даю, там просто хорошие люди составляли, пусть у вас тоже будет. Перед тем, как поставить это в небытие на полку, да, я так наткнулся на какую-то страницу. С левой страницы гениальные стихи. С правой страницы, с правой стороны тоже гениальные стихи. Я думаю, это я... Вот как бывает, нарвешься вдруг. Посмотрел, я не знаю этих имен. Я не знаю. Это время, когда... Я был молодым человеком, считалось, что я очень много читаю, считалось, что я очень много знаю. Дальше я стал листать. Это два тома абсолютно гениальных стихотворений, среди которых есть поэты, которых мы знаем, и Слуцкий есть, и там, они очень хорошо там выглядят. Но так, как рядом с ними выглядят те поэты, которых мы не слышали... То есть
это параллельный культурный слой такой.
То есть
да?
Это параллельная жизнь. Причем она такой подлинности, она такой, такого феноменального итогового культурного значения. Вот действительно, вот если говорить итоговое культурное значение для нации. Поэтому меня это... Я думаю, все-таки это было случайно, потому что очень толстые книжки. Я сначала том поменял. Думаю, наверное, это первый том такой хороший, а второй, наверное, похуже. Шик! То же самое.
Как называется, уже скажите.
«Русские стихи», антология, «Русские стихи 1950-го, черточка, по 2000 год». Вторая половина 20 века.
Сколько открытий еще, да?
Это
сколько
потряс...
мы всего
это...
еще не знаем.
Нет, а это потрясающее открытие, потому что это открытие даже не столько филологическое и не столько культурное, сколько открытие жизни. То есть мы так концентрируемся на этих маленьких областях, где мы друг друга уже знаем до просто до посинения, да? И мы не знаем какого-то огромного пласта подлинной жизни России, да? Это подлинная жизнь России. Как это, как это по-русски замечательно все написано. Какое, понимаете, это... Ведь мы все как какие-то последние уроды, значит, вот в этих компьютерах, где... Какой-то дико ломанный язык. Вот я каждый раз я не понимаю, что такое по умолчанию. Ну вот русский человек как должен по умолчанию. И все мы делаем умное лицо, как будто мы понимаем, и это очень красиво, и это очень как бы современно.
Это не самое по страшное, там не такое можно научить.
Нет, я просто говорю о том, что все, вот понимаете, все. Или там кино от режиссера.
От создателей.
От создателей.
Трансформеры 3.
Трансформер 3 от создателей.
Трансформеры 2.
Это какая-то абсолютно абракадабра.
Но это мы же принимаем опыт западный, там так пишут, и нам так хочется, как у больших. Мы хотим, как в Америке.
Мы уже все, что можно было, все приняли. Но чтобы нам принять опыт нашей жизни, наших людей, которых мы не знаем. Мы не знаем, а они значительно значительнее, чем все мы со всеми нашими информационными, так сказать, колоссальными взрывами.
Возвращаясь к фальшакам, вот вы говорите, что студентам тоже как-то пытаетесь как-то их сориентировать в этом потоке, да, ярком и кричащем. А есть какие-то четкие критерии, как отличить фальшак от настоящего? И второй вопрос к нему уже. Можно ли вкус воспитать, когда перед вами человек уже взрослый, там, не пятилетний ребенок, который вы воспитываете с детства, ваш собственный, да, а когда вы встречаетесь там с молодыми людьми, со студентами или там, не знаю, со зрителем, в конце концов, или это уже, если это нету в крови, то это уже невозможно исправить?
Желательно, конечно, чтобы было и так, и так. И в крови, и благоприобретённое, да? Вот. Но в сущности, конечно, воспитывается. Воспитывается вкус. Вот я вот могу сказать такую вещь. В прошлом году у меня были экзамены на первый курс, да? И я даже боялся задавать вопрос, что вы видели в кино и что вам нравится. бред, который они мне несли в ответ на это, он не поддается просто никакому. То есть я даже это выговорить не могу, что им нравится в кино. И я потом бросил задавать этот вопрос, потому что я понял, что это просто результат нашего, культурного воздействия на подрастающее поколение. Это не то, что... Дальше я им сразу на первом курсе показал Рустама Хамдамова.
Это же очень сложно. Они способны воспринимать...
Да, послушайте так... меня. Рустама Хамдамова. Да. Я ничего просто не показывал больше. Рустама Хамдамова. Потом показал «Дорогу Феллини». Потом показал «Альпост», «Вакантное место». Через 3 месяца, я не знаю, что из них будет в смысле их профессии, но я знаю, что они через 3 месяца все стали очень хорошими зрителями. А сейчас это просто превосходные зрители. И им сейчас затолкать фуфло абсолютно невозможно. Абсолютно невозможно. Они просто на первых 5 минутах закрывают глаза и идут в буфет. Фуфло. Они картину настоящую определяют. Они, понимаете, они прекрасно знают, что такое Чаплин. Прекрасно знают, что такое Бестер Киттл. Они прекрасно знают, что такое Аталанта Вигу. Прекрасно знают, что такое Бертолуччи. Понимаете? Причем это за короткий срок. Uh-huh. За короткий срок. А я, кстати, Башмету как-то про это рассказал. Он говорит, это то же самое с музыкой происходит. То же самое с музыкой. Приходишь иногда там, в какое-то место, приезжаешь, ты вообще там... Не понимаю, чем отличается альт от балалайки. Ну, не понимаешь. Вот. Нужна просто какая-то работа. Потом через год приехать, потом через 2 приехать, потом через 3 приехать. На 5-й, на 6-й год это отличная аудитория.
А как соревноваться, конкурировать с массовой культурой?
Значит, мне не надо конкурировать. Конкурировать, видите?
Бороться, биться, кровь.
С ней не надо конкурировать. Нафиг она нужна? Не надо с ней конкурировать. Пусть она живет как хочет. У них своя, самое главное, у них своя компания. У нас, ну, своя.
Но они зарабатывают деньги, а вы нет.
Ну, значит, нужно как-то, как? Во-первых, скромнее в интересах своих, так сказать, быть. Вот, это первая часть. А вторая часть, вы знаете как, зарабатывание денег, у нас, там, допустим, в Авгейке, да, там есть продюсерские факультеты, там они говорят, значит, мы должны обязательно, что ли, показатель нашей любви к нам зрителя, это должно быть выражено в денежных знаках. Это ложь, это абсолютная неправда и абсолютнейшая чушь. Потому что если в денежных знаках, то тогда не надо в Авгике этому учить. Есть чудесное учебное заведение, финансовая академия. Там нужно открыть какой-нибудь факультет финансовой академии, академии.
Кинопроизводство.
Кинопроизводство. Угу. Или денежный знак, как выразитель, сознания, как выразитель внутреннего смысла кинематографа.
Но это же их главный аргумент, Сергей Александрович, когда с ними разговариваешь по поводу каких-то художественных достоинств или недостатков, аргумент один. Зритель голосует рублем. Все, если у меня полный зал и отличный прокат, значит, я снял гениальное кино.
Спорить по этому поводу не надо, потому что палки.
Новости, потом продолжим наш разговор с Сергеем Соловьевым.
Дифирамб.
А мы продолжаем наш разговор с Сергеем Александровичем Соловьевым, который сегодня в прямом эфире по радио «Эхо Москвы» и компания «Сетивизор», напомню, транслирует наш разговор в эфире в прямом же на нашем сайте в интернете. Напомню еще раз, +7 985 970 45 45, это номер телефона, по которому можно смски отправлять. Я хочу здесь несколько отзывов прочитать, которые уже пришли на наш сайт во время передачи. Вот по поводу фильмов. Большое спасибо за ваши последние 2 фильма в прошлом году. году побывала на премьере в Михайловском театре. А вчера смотрела «Асу-2». Фильм грустный, но в некоторых местах мы смеялись очень. Плакали тоже. Жаль ушедшей действительности. С отрезанной головой Африки, по-моему, перебор. Хотя смысл понятен. В Петербурге фильм идет всего на одном сеансе и в одном кинотеатре «Аврора». Звук громкий, зал полон. Анна Каренина понравилась очень. Татьяна Друбич прекрасно сыграла. Янковский такой Каренин, каким его видел Толстой, как кажется мне. Он хороший человек, любящий, вызывает огромное сострадание и уважение. Спасибо еще раз, Елена. Ну, это целая рецензия.
Спасибо вам большое. Очень правильно.
Ну, вот вопросов очень много по поводу распространения фильмов на других носителей. Есть ли возможность его вот видеть в легальном виде, в хорошем на DVD?
Я думаю, понимаете, он просто, так сказать, там... Во-первых, у меня никогда не было в самые тяжелые моменты такое ощущение, что все. Они мне, кто-то там, некоторые они, mm-hmm. какие-то они, все погубили мне картину и судьбу. У меня какое-то было странное спокойствие, что обязательно все вовремя произойдет.
Всё не трепыхаюсь по этому поводу.
Я абсолютно не трепыхаюсь, потому что с этими двумя картинами с ними ничего не происходит, кроме как только к лучшему. Там mm-hmm. все это настаивается и выставятся какие-то вещи. Я сам не мог смотреть, мне они казались. А сейчас я смотрю, нет, ничего, это в общем правильно. Вот, это первое. А второе, обязательно все будет нормально с ними, с этими картинами, в том смысле, что вот сейчас мы готовим пятисерийный вариант к Анне Карениной.
Будет, да. А это будет когда, осенью?
Это Первый канал, да. Ну, в общем, мы, опять-таки, я им благодарен очень за то, что они меня не торопят, не говорят, немедленно давай выкинем, так сказать, все это дело в эфир. Нет, они тоже как-то к этому относятся вот нормально, спокойно. Мы там делаем по новым каким-то технологическим уже самым новейшим параметрам, да, цветокоррекцию, все, мы готовим картину к выходу. Вот, огромное количество предложений по России, да. Вот мы сейчас получили приглашение из Новосибирска, из Одессы, значит, это Одесса не Россия, но тем не менее, из Одессы, из Владивостока, из Хабаровска. И мы обязательно будем вот так вот способствовать тому, чтобы это все потихоньку, это же действительно не такие, не жареные новости, которые через 2 часа перестают быть вообще чем-нибудь. Это какая-то...
Зато шума много.
Да, зато шума много, да.
А огромное спасибо Сергею Александровичу за цикл «Те, с которыми я», «Не оторваться от экрана», пишет Роман из Санкт-Петербурга. Да, я тоже хотела сказать спасибо за этот замечательный цикл программ. И он, кстати, он бесконечный же. А те, кто читали книги Сергея Александровича Соловьёва, судя по всему, там как бы по ним и выстроили
Ну, в какой-то степени, да какой-то.
Но этот опыт, мне кажется, вам вам мало того, что полезен, он это очень вам идет. Вот вы там себя чувствуете органично вот в этом жанре монолога.
Ну, хорошо, да? Я себя чувствую хорошо, и мне интересно. Во-первых, я действительно благодарен, страшно благодарен каналу «Культура», который мне... Я пытался подойти к этому делу, так сказать, серьезно. Там, я помню, делал программу о Тихонове, там рассказывал, где Тихонов родился, где Тихонов женился, где там учился, что сначала, что потом, что это самое. И так все было фундаментально. И вот меня один из очень ответственных людей, из самых ответственных людей канала «Культура», значит, позвал к себе и говорит: «Зачем ты это делаешь? Ну, это без тебя знают все. Ты же наверняка знаешь что-то такое, чего никто больше не знает».
То есть не биографию рассказывать, да?
Рассказывать то, чего больше никто не знает. Я говорю: «А если это чушь?» Он говорит: «Тем более, тем более».
Апокрифы такие, да?
Тем более. И это действительно, понимаете, такое вот, такое, ну, замечательное художественное напутствие, да, которое, кстати, то же самое я сейчас говорю студентам. Я говорю: «Ребят, когда они там делают свои этюды, там, это самое, я говорю: ребят, не делайте ничего из того, что я знаю и другие знают. Вы же знаете что-то такое, чего больше никто не знает. Ведь у вас действительно та же самая параллельная жизнь, настоящая жизнь. И у них настоящая жизнь, у Тихонова, у Пастухова. Когда мне Пастухов рассказал, как он Библию, значит, увел в Риге, когда они вошли туда с войсками, с этими самыми, и дальше...
Это
весь
во время войны, да?
Да, и дальше весь фронт в вещевом мешке, он вот такой томино колоссальной Библии таскал с собой, и, значит, камина. Вы представляете, что такое фронтовая жизнь, причем окопная жизнь фронтовая с этим томом? Ну, там феноменальные они вещи. И вот сейчас я делаю о Сергее Владимировиче Баталове.
Сколько вы еще программ будете делать, еще неизвестно? Нет, как бы эта работа продолжается.
Да, сколько... Слава Богу. Они мне сказали, ну, делайте столько, сколько делаете.
Прекрасно, прекрасно.
Да, и мне действительно это очень приятно. И, ну, какие-то вещи, ну, замечательные. Например, вот там сейчас я буду делать Одинария Асанову программу. Она моя сокурсница, соученица. Вот я хочу поехать.
То есть это такие человеческие портреты.
Ну, конечно. Да. То есть то, что знаю я, она, это то, что связывало нас.
А вот, Сергей Александрович, вот вопрос, который тут же возникает. Вот эта вот мера, степень погружения в частную жизнь конкретного человека, вот эта вот граница между желтой прессой, между грязью, скандалом и как бы человеческим образом человека, она каким-то образом может быть обозначена? Вот для вас является, есть какие-то табу? Вот то, что вы знаете, что про это, вы это знаете, но вы про это никогда не расскажете.
Ну, как, ну, нормально, это как-то Сережу Курёхина позвали на какой-то там тоже большой эфир и сказали, ну, теперь мы давайте поговорим о вашей личной жизни. Он посмотрел на интервьюершу, как на безумную, и говорит, а как это вы себе представляете? Она же личная, понимаете, как же мы о ней будем говорить? Я не знаю, как говорят о личной жизни. Она личная, она и называется личная, потому что она личная. Вот на этом, так сказать, на этой тавтологии они и остановились. И для любого нормального человека это не табу. Это не то, что там самоцензурирование. Нет. Это до чего, до какой-то поры ты говоришь, а с какой-то поры ты ничего не говоришь. И абсолютно, опять-таки, понимаете, та самая настоящая жизнь, параллельная жизнь, которая абсолютно не является предметом... Я удивляюсь очень на моих коллег, там, значит, удивляюсь. Они иногда начнут, я думаю, они что, их что, чем-то накачали, какой-нибудь, так сказать, наркоты дали, какие-то, ну, как может не безумный человек и не сошедший с ума писать там в каком-нибудь, я не знаю, караване, да, то, что он пишет.
А там говорят, деньги большие платят.
Да, даже если очень большие, все равно говорилка там не должна говорить, ну, она не может говорить. Это говорилка с какого-то момента. Не потому, что это нельзя или кто-то запретил, а потому, что говорилка не должна говорить. А если она говорит, то значит нужно действительно. То есть все время, вот видите, мы все время возвращаемся к пользе врачей и психиатров.
Не, ну как, это слишком много. Я думаю, слишком много пациентов у нас получается.
Да.
Потому что если вы сами про это заговорили, я вот убеждена, что в том, что вот в этом вот вторжении в частную жизнь звезд виноваты прежде всего сами звезды. Может быть, не те, которые по этому поводу вопят или возопили, ну, да, да? Ну, да. А те же их коллеги, про которых вы говорите, которые вот, да, кто-то за деньги, кто-то ради славы, ну, разные мотивации, кто-то из-за чувств мести, в конце концов, лично. Есть и такое, когда брошенные жены рассказывают всю правду, которую, как она представляется, да. А вот Марк Рудинштейн, пожалуйста, про Кинотавр, совершенно скандальные записки, в которых столько узнаешь подробностей о том, как это проводилось.
Да, это странно очень, да. Я даже вот, например, не знаю, как, если я Марика встречу сейчас, чего мне к нему сказать. Я просто поражаюсь, потому что, как бы, ну, мы его держали за какого-то там, я не говорю, за вменяемого человека. Откуда у него все сведения? От того, что мы его держали за вменяемого. А он, оказывается...
То есть вы ему доверяли свои тайны?
Я не могу сказать, что мы ему так уж доверяли. Но держали его за абсолютно вменяемого человека. А он, оказывается, не очень. Ну как? Иначе чем это объяснить? Зачем это? Кому это надо? Деньги, не деньги...
Лучше терпеть. Самому все написать. Вот вы правильно поступили.
Ну,
лучше,
конечно,
самому все
написать
сказать.
Нужно, конечно,
да.
То, что можно.
Себя.
То, что да, ты считаешь нужным и возможным.
Еще вопрос, а потом еще вернемся к событиям вашей творческой жизни. Вопрос от нашего слушателя тоже такой почти философский. Опять же, из Ленинградской области. Огромное спасибо за 2С2. Фильм отличный. Жалею, что еще не видел Анну Каренину. После ваших слов на премьере в Питере и просмотра фильма я вышел на улицу с ощущением того, что Крымовы победили.
Ну, еще как? Еще как? Просто, так сказать, ну, на самом-то деле, конечно, это тотальное государство Крымова. тотальное государство Крымова.
Но он все-таки был еще интеллектуал при том, при всем.
А у нас тоже есть в этом тотальном государстве свои интеллектуальные уголки. Кто-то что-то, вот, стихи сочиняет, как тот в заключении. Но это все, в общем, те же пропорции, те же пропорции. Причем я...
Такое респектабельное варьё такое, да?
Да, ну, разнообразное, Ну, в принципе, да, вот так вот, так сказать. А, конечно, конечно, не то, что там... Это вот как бы... Почему бандиты потерпели поражение, да? Потому что в отсутствии респекта и уважухи. Не могло быть респекта и уважухи просто к бандюкам. Теперь все совершенно другое. Они совершенно абсолютно по-другому разговаривают. Одеты вообще, смотрят. Никакой респект и уважуха, респект и уважуха. Ну, конечно, Крымовы, все, тотальные Крымовы. Причем я помню, я еще когда мы думали, как делать премьеру первой ассы, и был такой вариант делать ее в Лужниках. Был такой вариант. Вот. И мне в голову такая пришла шальная совершенно мысль, чтобы стоял, значит, на выходе из Лужников золотой гроб такой Крымова, золотой гроб, весь в золотых венках, и чтобы каждый желающий мог, выходя, забить гвоздь туда, в эту самую.
Красиво.
Ну,
да.
Конечно, красиво. У меня тогда фантазия просто была отнюдь не как сегодня. Вот. И, значит, прямо с гвоздями, бей, прямо обживай, бей, забивать. Видите, я не сделал правильно, потому что это было, был как бы очень даже такой романтизм, даже и недопустимый, и абсолютное непонимание исторической перспективы. Абсолютное непонимание. Хотя красиво, правильно.
Когда казалось,
всё, что не делается, все только к лучшему.
Здравствуйте, уважаемый Сергей Александрович, пишет нам слушатель, музыкант из России. Что на сегодня для вас является авангардным искусством не по форме, а по содержанию? И поддерживаете ли вы его?
Авангардный...
Как старый авангардист?
Да. Как старый авангардист?
Абстракционист. Не будем дальше продолжать.
Да, да. Для меня сейчас самый большой авангард, он находится в консерватории.
В классике.
Да, в классическом искусстве, понимаете, потому что в любом большом, настоящем, фундаментальном классическом искусстве. И современное искусство тоже, настоящее искусство, да, оно вот просто само по себе как-то переходит в разряд как бы классики, понимаете. Вот даже просто по-русски написанное произведение на сегодня, на человеческом русском языке, оно как-то... Тягать. Это мне когда-то тоже, да, Сережа Курехин. У нас с ним была замечательная беседа. Мы с ним делали «Чайку» на Таганке. И я ему там говорю: «Сереж, я говорю, что такое? Вот я смотрю, я все понимаю в пьесе Чехова «Чайка». И они исключительно по-человечески все разговаривают. Почему они говорят на таком диком языке, треплив с Ниной, диком языке?» Он говорит: «Как, ты что, не понимаешь?» Я говорю: «Нет, не понимаю». Он говорит: «Как, ну?» Потому что все говорят в прозе, а они говорят оперными ариями. Оперными ариями. Я говорю: «Как?» Он говорит: «Ну как? Ну я тебе просто напишу». И он написал эту арию замечательную. «Какое это дерево? Вяз. Почему оно такое темное? Уже поздно. Темнеют все предметы». И мы тогда с ним поняли, что с какого-то момента настоящая русская литература, она начинает тяготеть к опере, к опере. И мы даже с ним заключили с Большим театром контракт на русский оперный цикл. Мы должны были сделать три оперных спектакля: «Чайка», «Анна Каренина» и «Доктор Живаго». И Сережа написал гениальные хоры к «Доктору Живаго». Гениальные хоры. Вот там к «Доктору Живаго» есть как бы приложение стихов, а вот на эти стихи он написал хоры. Мы начали работать. Ну вот, бог.
Ужасно жалко. Невероятно талантливейший человек.
Да, вообще, это, ай, ну как, жалко. Это, ну, слава богу, что вообще как-то хранится в Питере. Тоже вот, вот то, что я говорю, настоящая тяготеет к классике. Вот я был сейчас недавно на фестивале Курехинском, который делает Настя Курехина, дай бог и здоровья вообще, так сказать, и успехов, и удач, да? Просто живой Курехин, память Курехина, живая, замечательная, понимаете? И поэтому у меня ощущение того, что, ну, кому охота спасаться, там, потому что есть много народу, которые не хотят спасаться, просто не хотят спасаться. Я тут недавно был на телевидении, что-то говорил по поводу наркотиков, да, и там сидел очень уважаемый человек, который занимается проблемой наркотиков по всей России, который рассказал мне какие-то невероятные вещи. Он говорит, раньше, еще несколько лет тому назад, большинство молодых наркоманов доходили до предела, когда они понимали, что смерть рядом, и все-таки кто-то из них останавливался. Он говорит, сейчас этого нету. Сейчас этого нету. Сейчас это даже, ну как, дурной тон. Остановиться в предчувствии смерти. Поэтому кто, ну, не хочет, ну, что тут делать? Ну, опять нужно лечиться. А кто чувствует желание какое-то все-таки спасаться? Спасаться нужно, конечно, через Башмета, через консерваторию, через
Льва Николаевича Толстого. Я хочу сказать, что сейчас в Малом театре Сергей Соловьев работает над спектаклем по роману «Война и мир».
Тремя спектаклями.
Это получает... В один день будете играть?
Нет,
какие у вас планы?
Пятницу, субботу, воскресенье.
То есть несколько... 3 вечера, да?
Да.
Это какой-то грандиозный совершенно замах.
Да,
грандиозный.
Да, да. Но дело, опять-таки, не в замахе и не в грандиозности, так сказать...
Замысел какой,
информационного шухера. Случайно, все случайно. Мы случайно встретились с Юрием Михайловичем Соломиным, случайно, так сказать, на это дело заговорили, и тоже это дело воспринял как поначалу, что нужно было обратиться к психиатру. Да. У меня на компьютере, действительно, на компьютере 2 иконки висят. На одной иконке написано «Анна Каренина», а на другой «Война и мир». Слушайте. Понимаете, если я, допустим, откидываю галоши, да, и милиция вскрывает дверь, то они понимают, что здесь жил тяжелый психопат, понимаете? У него нет Каренина, и это самое, «Война и мир». Но самое великое, так сказать, дело, которое связано с этой постановкой, для меня уже свершилось. Я дочитал «Анну Каренину» до конца. Как и все люди...
«Войну и мир».
Ой, «Войну и мир», да. До конца. Как и все люди, я и никто ее не дочитывал до конца. Ну, кроме специалистов.
Нет, мы обычно выбирали. Девочки пропускали «Войну», а мальчики «Мир». Вот.
До конца. До конца. Гарантирую, что не дочитывали.
Наверное, да.
И я не дочитывал. Я, когда начал все это дело, думаю, ну все-таки нужно, чем же там дело кончилось. И взял конец. И прочитал 3 последние главы. Это же абсолютно гениальное сочинение, чего мы никто из нас не представляет. Потому что заканчивается все рассуждением о... Когда он говорит о смысле человеческой жизни вообще, да, он говорит, что большего смешного... Ну, я, извините, своими корявыми и нелепыми словами. Более смешного и нелепого заблуждения, чем считать смыслом, конечным смыслом жизни, а личную свободу и вообще чувство свободы не существует. Потому что, конечно, это удобно, так, но на самом-то деле... И дальше он потрясающе пишет о том, что как устроена вообще Вселенная. Он говорит, конечно, нам удобнее чувствовать, что Земля неподвижна, а все крутится вокруг нас. Та же самая история с личной свободой. Нам удобнее считать, что самое большое счастье – это быть лично свободным. Совершенно что хочу, то и ворочу. Но это такая же глупость, как что-то понимать о Вселенной, исходя из точки зрения, что мы неподвижны.
Угу.
Потому что истинное... Смысл, истинный смысл человеческой жизни заключается в том, чтобы за эту жизнь определить для себя тот комплекс несвобод, который образует твою личность.
Угу.
Тот комплекс несвобод. И практически я тогда и понятно вообще, из чего состоит вся эта громадина «Войны и мира», да, из потрясающего, из потрясающей тяги людей определить для себя тот комплекс несвобод, который образует человека, историю, страну. Вообще это, я получаю такое наслаждение, я не говорю сейчас о спектакле, я говорю сейчас просто о том, что я вот все время внимательно читаю «Войну и мир». Я читал первый том, думаю, потом, что-то мне это напоминает. Ё-моё, это же чистый Людвиг Висконти. Вот чистый Людвиг Висконти, какие-то там куски. Прямо вот абсолютный. Но там таких Людвигов сотни. Это грандиознейший роман, который я бы не прочитал. И, в общем-то, цель, если говорить о том, вот с какой целью вообще вот это дело, цель одна единственная, чтобы люди попробовали еще раз прочитать эту книжку. Это действительно великая книжка.
Ну, придется чем-то жертвовать, все равно вы же целиком не перенесете так буквально страницу за страницей.
И не надо это, зачем? Да? Абсолютно это.
Но вы же сделали инсценировку.
Ну, я доделываю инсценировку. Потом я получаю огромное удовольствие, работаю с замечательнейшим художником Левенталем. Это тоже колоссальнейшее дело, понимаете? Вот нас... и потом мы еще хотим сделать спектакль именно малого театра, понимаете? Именно малого театра. Традиции малого театра, с ощущением зала малого театра, понимаете? Ой, страшно интересно.
Вообще, смотрю на вас и понимаю, что это высшее счастье вообще находиться вот в этом пространстве, да? Рядом с Толстым, например.
Ну, конечно,
а не с Пупкиным.
Конечно.
Из телевизора.
Да. А потом еще, вот когда есть параллельно вот эта вот замечательная работа, с которыми я, замечательная работа, которая действительно дает какой-то и душевный покой, и душевное наслаждение.
Вот вы молодец все-таки, Сергей Александрович. Вот какой
я,
у вас...
клянусь,
нет,
не
вы как-то не суетитесь.
Это кривая как-то
вот
меня...
У вас выводит туда, что...
Кривая она куда-то меня
самое
выводит.
Самое важное. Да.
Да, не, не то, что, так сказать, это планируют, а вот в 1000, в 2000 лохматом году я обязательно сделаю «Войну и мир» в трех. Это случайно, мы встретились случайно в переулке.
А труппа готова к такому? Да?
Очень есть интересно, очень есть? Интересно. Вот у меня такая же... Тем же я говорю, Юрий Мифодьевич, а труппа готова к такому? Он говорит, да ты ее не знаешь. Ты, говорит, посмотри, тут все есть. Я говорю, что все? Ну, все, что тебе надо, все есть. И я действительно стал, ну, нет возможности все персонажи, так сказать, пересмотреть через спектакль. И я как бы похожий на кинематографический кастинг, которого никогда в кино не провожу. Я чего-то такое начал делать в Малом театре. Исключительно интересно. И там действительно есть все.
Ну, вы же там ставили уже.
Я ставил дядю Ваню, и тогда... Ну, у дяди Вани 4 персонажа, а здесь 104, понимаете?
А Татьяна будет занята в этой работе?
Нет.
Мы желтые журналисты, интересуемся.
А Юрий Мифодьевич первое, что сделал, говорит, Тань, давай, приходи, сыграешь Элен.
Элен, конечно.
Да. Нет, Таня сказала, ну, вас... Ребята, буду болельщицей.
И боюсь задавать этот вопрос, поскольку грандиозная совершенно работа, но все-таки есть какие-то сроки? Вы как-то себе поставили ориентировочно?
Да, мы хотим в этом году, к концу этого года, сделать
первый... То есть к концу года или сезона?
Этого...
То есть зимой?
Зимой, могу даже сказать, 23 декабря, вот так примерно. Да.
Ну, я вам желаю. Это самая лучшая новость, самая интересная. У нас, кстати, есть «Война и мир», которая идет в театре у Петра Наумовича Фоменко.
Там у него у Петра Наумовича идет кусочек, фрагмент из «Войны и мира».
Да.
И замечательная, просто превосходнейшая постановка. Вот. И тут же дело действительно не в полемике, не в том, кто лучше, кто хуже, кто там это самое. Совершенно.
А в том, чтобы это было.
Чтобы это было. Чтобы это было, и чтобы люди могли прийти, да? В театр, да, с детьми, все вместе, и посмотреть. И посмотреть.
Ну что ж, мы должны уже завершать нашу встречу. По-моему, мы какие-то все-таки главные вещи успели сегодня проговорить. Ждем с нетерпением премьеру «Войны и мира» в Малом театре в постановке Сергея Соловьева. И я думаю, что это будет уже отдельный разговор на эту тему, когда спектакль уже будет готов к выпуску. Мы обязательно встретимся.
Спасибо.
Да?
Я вас обязательно приду и приглашу.
Спасибо. Спасибо вам огромное. Счастливо.
Всего доброго.